случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире программа «Хроники», и я ее ведущая Анастасия Аношко. Наш сегодняшний гость Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Здравствуйте.
Добрый день.
Наша сегодняшняя тема – европеизм. Как формировались западные ценности. Почему мы об этом говорим? Потому что вот накануне экс-президент Франции Саркози говорил с журналистами и заявил об упадке Европы. Он говорит, что в современных условиях либеральная демократия терпит поражение, но он говорит не столько про идейный смысл, сколько про количественный. То есть он говорит, в мире 7 миллиардов человек. Mm-hmm. Европа — это всего 800 миллионов, и смещение идет в сторону Азии. Нам, мы больше не центр мира, как это было долгие там, годы и века. И все эти вещи смещаются. Нам наши ценности демократические отстаивать все сложнее и сложнее. Как можно защищать демократические ценности в мире, где мы уже не превалируем? Это он в беседе говорит об этом и ставит вопросы о том, как дальше будет развиваться Европа, будет ли она развиваться и может ли она предложить какие-то новые идеи, которые бы, может быть, увлекли там большинство населения мира. Вот про европеизм и про западные ценности. Вот мы, наверное, надо было бы разобраться с самого начала, да, что это такое, почему Европа, хоть это и разные национальные государства, в какой-то момент объединилось, что ее объединяет и насколько это все естественно происходит?
Ну, знаете, это очень такой широкий, большой вопрос, глубокий вопрос, и на него можно отвечать в общем плане и в особенном, в частном плане. Если мы хотим докопаться до истоков так называемых европейских ценностей, конечно, нужно закавычить это понятие, потому что многие по-разному трактуют, то тогда нам нужно обращаться уже к опыту Древней Греции, Древнего Рима, потому что именно оттуда идут истоки вот этого современного понятия. В первую очередь, конечно, мы говорим о демократическом обустройстве, которое имело место в Афинах. В Афинах, да, это столица Древней Греции, там впервые произошли вот эти вот демократические
конструкции.
Конструкции, да, да. Хотел сказать, что демократия, демос, народ, кратия, власть, то есть власть народа, вот выборность некоторая появилась, да, права, ну, естественно, правящего сословия и так далее и тому подобное. Вот это оттуда пошло. Древний Рим привнес то же самое, привнес такой правовой уклад, впервые появилось право, которое начинает потихоньку защищать вот эти вот завоевания демократического плана, и появился институт частной собственности, отсюда пошло знаменитое римское право, которое в современной форме присутствует и сегодня в законодательстве большинстве зарубежных демократических государств. Вот, то есть, если мы хотим разобраться глубоко и прочно, нужно вот зайти в Древнюю Грецию, в Древний Рим. Хотя некоторые специалисты говорят, что нужно копнуть еще глубже и уже поинтересоваться историей и развитием государственности в странах Ближнего Востока и в Египте в том же. Вот. Ну, это несколько другое общество. Тем не менее, мы, вот, скажем так, европеисты, мы отталкиваемся от Древней Греции и Древнего Рима. Потом, если уже переходить побыстрее к нашему времени, да, то, конечно, отправной точкой отсчета является, наверное, два таких важных события. Это, в первую очередь, Великая Французская революция 1789 года, когда вот появились понятия свобода, равенство и братство, эгалите, фортерните и либерте. И вот эти вот идеалы, которые привнесла Французская революция, они, наверное, стали отправной точкой вот современного понятия европейские общедемократические ценности. Вот, потому что впервые были был поставлен вопрос о том, что народ должен иметь права не только сословия, которые правящие, дворяне, там, допустим, некоторые другие, приближенные императорского дома, но и простолюдины, простые люди, это те, кто трудится в городе, трудился в городе, и крестьяне, безусловно. Вот французская революция положила исчисление современному, наверное, понятию европейских ценностей. Параллельно идет процесс в Великобритании, там и в Голландии, там уже происходит, зарождаются стартовые позиции буржуазной революции, появляются первые капиталистические предприятия, ну и вот так параллельно Франция, Великобритания, Голландия, вот происходит, да, развитие вот этого, вот этих понятий, этого института. Конечно, до сегодняшнего дня это потерпело очень много изменений, и можно по-разному к этому относиться. Ну, тем не менее, мы говорим о том, что европейские ценности – это, наверное, комплексное понятие, куда входят стандарты и принципы жизни, которые сегодня существуют в развитых демократических странах. Это уважение и соблюдение прав человека, это выборность, это справедливость, это определенный политический уклад, да, где, так сказать, во главу угла опять-таки положены права и свободы человека. Ну вот все, что это обрамляет, сюда входит и большой блок культурных, образовательных проблем, проблем просто исторических, национальный этнос и так далее и тому подобное. То есть очень под разным углом можно рассматривать вот европейские ценности, под разным углом, и тогда уже они разные, знаете как, они в некоторых странах отличаются, да, там, ну, не в глобальном плане, я бы сказал, отличаются просто по каким-то нюансам, да, по каким-то нюансам, то есть там, условно говоря, всегда Европа, хотя это континент единый, но тем не менее здесь проживает более 50 больших народностей, и есть южные европейцы, есть центральная романская группа, так называемая, есть восточная славянская группа, ну, вот в рамках этих групп были какие-то нюансы, которые при трактовке базовых понятий европейских ценностей. А тем не менее, на сегодняшний день все-таки мы стараемся вот собирательно говорить о том, что вот есть европейские ценности, глядя из России на Европу. Все-таки мы находимся на востоке Европы, и мы знаем, да, что географическая граница между Европой и Азией приходится на наш Урал, там несколько восточнее Екатеринбурга, это географическая граница. Ну, если говорить о такой вот уже, там, не знаю, политической границе, экономической границе, национальной границе, то, наверное, это уже Дальний Восток, потому что там проживают россияне, Россия – европейское государство. Вот, значит, получается так, что европейские ценности существуют и распространяются вплоть до Дальнего Востока, до границ с Китаем, с Кореей, с Монголией, с некоторыми другими азиатскими странами. Но это так схематично, конечно. Безусловно, что это такое базовое понятие, которое, наверное, противоречит и которое, наверное, вступает в конфликт с понятиями авторитаризма, с понятиями тоталитаризма, если хотите, с понятиями фашизма и некоторых других измов, которые тоже Европа на себе испытала. И мы помним, что и во Франции были периоды реакции, и в Великобритании, ну, про Германию и говорить не хочется. Совсем недавно это было, в прошлом веке. И наша страна тоже переживала определенные проблемы, хотя у нас есть свое видение этих ценностей. Мы иногда отделяем Россию, говорим, что Россия имеет свой путь, намекая на то, что в феврале 17-го года, а позднее и в ноябре, вот, Россия пошла, условно говоря, своим путем, а Великая Октябрьская социалистическая революция вообще перевернула представление о том, как должен быть обустроен современный мир, основанный на принципах справедливости, да, и, в первую очередь, социальной справедливости. Вот. Ну, отсюда вот такие вот, может быть, наши разногласия, разночтения с европейцами о том, что это такое и какие ценности правильные, да, как они должны быть. Но, как я уже сказал, они все-таки разные, это очень комплексное понятие, и нужно говорить, наверное, в каждом конкретном случае, что имеется в виду. Тогда мы можем прийти к общему знаменателю. А если каждый будет со своей стороны говорить об этом, говорить, что нет, именно у нас вот европейские ценности, а где-то там в Португалии, условно говоря, в Испании их нет, ну, тогда, наверное, мы друг друга не поймем, что, к сожалению, сегодня зачастую происходит.
Ну, а в чем сейчас можно определить разницу между, например, российским восприятием демократии и, ну, допустим, португальским или там французским?
Ну, наверное, знаете, здесь есть такие базовые установки. Базовые установки – это, в первую очередь, как я уже говорил, если мы отталкиваемся тут от Древнего Рима, это институт частной собственности, поскольку в основе западной демократии, западных ценностей лежит незыблемость института частной собственности. Если вы возьмете нашу страну, то в 17 году мы ее запретили, поставили вне закона, и людей наказывали, но и даже иной раз, но даже репрессировали, объявляли врагами народа, расстреливали, сажали, так далее, тому подобное, тех людей, кто вот каким-то образом был причастен к частной собственности вот на начальном этапе строительства Советского Союза. То есть мы отошли от этого понятия. У нас в стране, считайте, до 91 года вообще отсутствовало, может быть, где-то при Горбачеве появилось в законодательстве понятие личная собственность, потом она стала развиваться, вот перерос личной собственности в институт частной собственности. Но тем не менее, все равно вот на протяжении 60 с лишним лет мы жили без этого основополагающего института. И, конечно, у нас была своя трактовка вот, понятия справедливости, своя трактовка понятий ценности, что ценно для человека. Вот. И в этом мы расходились. И сегодня, если посмотреть на нашу страну, да, мы провозгласили, и в нашей Конституции российской заложены все базовые естественные ценности, которые присутствуют и в конституциях европейских государств, той же Франции, Германии, там, Голландии, некоторых других, ну, практически всех стран. Вот. Но, тем не менее, знаете, вот это наследие Советского Союза, наследие того, что многие десятилетия частная собственность отрицалась, и за нее наказывали людей, это как-то живет еще в сознании многих людей, и есть еще, знаете, некая такая доля, как я называю, инерционной коммунистической пропаганды, когда нам постоянно говорят о том, что вот то, что было раньше, это было все очень хорошо, а то, что на Западе, это все очень плохо. Ну, в основном оперируют этими известными институтами бесплатного образования, бесплатной медицины, некоторыми другими, забывая о том, что это всего лишь часть развития, часть существования современного общества, да, кроме этого, есть другие компоненты. И, наверное, еще вот о чем я, наверное, хотел бы сказать, да, говоря об этих ценностях, то есть нужно проводить вот разницу, да, место и роль гражданина вот в этой системе ценностей. Так вот, в европейской системе ценностей человек на первом месте, то есть государство и его институты для человека, они обеспечивают вот все необходимости, да, все потребности простого европейского гражданина. А в нашей стране, в Советском Союзе, если мы о нем говорим, на первом месте было государство, да, и можно вспомнить знаменитую сталинскую концепцию, да, о том, что там человек — это всего лишь винтик, это нет проблемы заменить, да, главное — это социалистическое государство, и ради этого жили вот целые поколения, это насаждалось у нас, да, то есть человек для государства, вот, как бы, потому что государство якобы несет все блага обществу. Но вот такая конструкция, она несколько видоизменена была, да, в свое время, но это главное, в чем мы расходились, да, если там государство для человека, то у нас обратная ситуация была, человек для государства, потому что мы поставили перед собой такую утопическую задачу построения вначале социалистического общества, потом там коммунистического общества, вот, перейти к такому, ну, обществу, где нет неравенства, где все живут счастливо, где все обеспечены различными материальными благами и так далее и тому подобное. Вот. Ну, понятное дело, что, наверное, мы пытались перепрыгнуть целую эпоху лет так в 300-400, если не больше. Ну, вот опыт оказался неудачным. Но, тем не менее, вот с точки зрения идеологических трактовок, мы пытались эту линию проводить. То есть идеология в советском государстве была поставлена на научную почву. Целые институты, академические институты, образовательные институты работали над этим, выпускались многотомные труды различных ученых, обществоведов, политиков, в которых вот как раз подчеркивалось и доказывалось преимущество именно нашей системы, да, вот когда люди формируют этот новый тип так называемого социалистического государства. Ну, а на Западе они шли своим путем и постоянно говорили о том, что именно человек важный, да, его права и свободы — это незыблемое, да, это естественные права, те, которые, кстати говоря, еще говорили знаменитые французские философы, вот как раз вот времен французской революции, Дидро, Руссо, Монтескье и некоторые другие. И, кстати говоря, тогда наша императрица Екатерина II, она была в очень хороших отношениях с тем же...
В переписке состояла.
И, кстати говоря, пыталась что-то заимствовать на первом этапе ее правления. Она говорила о том, что надо побольше свобод привнести в Россию, потому что она видела, что вот эта вот система крепостного права, система такого средневекового феодализма, ну, не позволяла России быстрее развиваться, как того требовало то время. Вот, и первые там несколько лет было даже создано такое специальное совещание конституционное, на котором вот обсуждались возможности вот принятия документа, ограничивающего абсолютную власть императрицы. Ну, потом, как мы знаем, она от этого отказалась и уже, наоборот, усилила и без того, в общем-то, сильный институт монархии. Но, тем не менее, это вот время такого просвещенного абсолютизма в России, когда все-таки на нее оказывали влияние вот эти вот идеи знаменитых французских философов, и какие-то плюсы это давало, безусловно, какие-то плюсы давало, давали плюсы, наверное, правящему сословию, в первую очередь, дворянству, потому что дворянство как раз сумело воспользоваться плодами французских мыслителей и, может быть, даже где-то плодами французской революции, хотя потом мы, как вы знаете, Александр I воевал и восстановил власть бурбонов и вернул Францию, в общем-то, к этому дореволюционному состоянию. Но вот так было в истории, что сделаешь, что Россия ассоциируется не с прогрессом, а Россия ассоциируется с реакцией. Поэтому вот...
Охраны, да, режимов. Да. Но в то же время, несмотря на то, что у нас было, может быть, и не очень, да, удачный опыт, 60-летний с отказом от частной собственности и так далее, все-таки вот уже в 19-м году, находясь, мы можем констатировать, что через пару лет будет 30, мы живем уже в новой реальности, когда мы все-таки переписали, прописали там все вот те же самые ценности на самом деле, что и в европейских странах, потому что мы, как ни крути, как вы сказали, развиваемся все равно в концепции и в линии европейской культуры, прежде всего, конечно. И вот сейчас 30 лет, то есть уже такой довольно приличный срок проходит. Конечно, остатки есть, но, очевидно, они будут остатки прежнего сознания, отголоски, они есть, но вы видите, что разве же они не становятся все слабее со временем, с течением времени? Ведь сейчас в самом... в силе, в развитии, там, люди, которые были рождены уже там в конце 70-х, в начале 80-х, которые уже, конечно, слабо помнят, они помнят скорее времена перемен и мыслят по-новому, и уже входят в рабочее состояние миллениалы, рожденные в нулевых годах, которым уже сейчас по 19 лет, и для них как раз частная собственность, права человека, индивидуальность, они, конечно же, на первом месте. Но это мы, и у нас, возможно, это все будет расти. Но Саркози о чем говорит? Он говорит о том, что нам нужна новая цель. Кризис демократии приводит к сепаратизму. То есть когда государства внутри Европы, хоть они и разные, начинают сомневаться, что ли, в этих ценностях, или почему происходит сепаратизм, почему возрождается национализм, почему это происходит? Не ждет ли это нас тоже?
Ну, знаете, я не знаю, вот почему так такое глубокое значение придаете словам Саркози, и только потому, что он объявил о том, что европейские ценности в опасности или увидел какой-то кризис. Ему, в общем-то, в свое время... Я напомню, что и Путин говорил о кризисе в развитии Европы, кризисе демократических ценностей. По-моему, этим летом было где-то сделано заявление об этом. Ну, ему ответили Меркель и Борис Джонсон, и некоторые другие лидеры, Макрон, президент Макрон, с которым он в очень хороших отношениях, они сказали, что вы все-таки заблуждаетесь, и Саркози заблуждается, и Путин заблуждается. Таких вот, знаете, как системных кризисных явлений нет в развитии западного общества. Есть локальные кризисы, да, ну вот один из немногих таких локальных кризисов, который, на мой взгляд, конечно, нанес серьезный ущерб вот этим вот свободным стандартам, фундаменту, да, фундаменту европейской демократии, это вот миграционный кризис, как когда не руководствуясь, понимаете, опять вот здесь мы сталкиваемся, да, вот с философским понятием и с таким вот с политико-правовым понятием, да, вот они руководствовались очень гуманным основанием, надо помочь людям, попавшим в беду. Да. И миллиону с лишним беженцев, вот та же Меркель сказала, Германия готова вам помочь, мы вас приглашаем, приходите в наш дом, мы сделаем все, чтобы вы не испытывали каких-то страданий и проблем. И они пошли. Ну, понимаете, получилось так, что их люди принимали с открытым, с честным сердцем, а в результате получили, что те, в общем-то, начали жить, не уважая законы и стандарты той же Германии и общей Европы, да. Там какие-то начались хулиганства, какие-то мелкие преступления, там, ну, в общем, стали жить по своим понятиям, а не по тем стандартам, которые присутствуют в европейских странах. Ну, и отсюда возникла проблема, да, проблема то, что вот эти люди, которые пришли, вот они попытались, ну, перестроить, что ли, Европу, да, вот под свои потребности, под свои нужды, то есть так, как они привыкли жить у себя на Ближнем Востоке. Но согласитесь, что система жизни на Ближнем Востоке, она сильно отличается от европейской жизни, и со своим, ну, не хочу там эту пословицу приводить в эфире, чтобы, так сказать, как-то, да, кого-то...
Самоваром,
там...
вы хотели сказать?
Нет, немножко другое, да, 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 в калашный ряд, вот это я имел в виду, немножко другое, да.
Ну, это да, 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 много речи бы прозвучало. Но у меня сразу к вам вопрос. Если мы говорим, например, о Германии, то в отличие от Франции, у которой, или Италии, у которой есть такое отягощенное прошлое, связанное с колониализмом, и где их политика по отношению к мигрантам, она определялась и в том числе ответственностью, которую они чувствовали, потому что они вмешивались в ход жизни тех народов там, в другом континенте, и были вынуждены какие-то меры предпринимать, чтобы загладить эту, условно говоря, вину, то у Германии, у нее хоть и был меньший опыт колониализма, там, например, на территории Африки, но, насколько я понимаю, в Германии велико количество мигрантов из Турции, а Турция, которая все-таки рвет, ну, в начале 2000-х, по крайней мере, точно было вот это движение и желание Турции присоединиться к Европе, и понимание турков себя как все-таки скорее европейской страны, оно есть, они стоят все время у этих запертых ворот, постоянно делают какие-то маленькие шажки. Я перестала следить, правда, за этим движением, насколько они сейчас
продвинулись. Приостановили рассмотрение заявки, приостановили переговоры, потому что, ну, вот, Эрдоган ведет себя не так, как ожидается, да, да, как, да, должны, да, вести себя европейские лидеры.
Да, Турция перессорилась немного с европейцами, и теперь там и туристов английских в том числе меньше, и русские туристы тому свидетели. Теперь, значит, во всех этих местах пусто, в заповедниках одни русские туристы там и ходят. Однако вектор был довольно долго, десятилетия у Турции именно в сторону Европы. То есть Турция хотела быть с Европой. Как вы оцениваете вообще вот культурный базис турок, как скорее европейские или нет, если мы говорим о вот этих ценностях базовых, там, которые из Греции и,
да,
из
тогда,
Рима.
Понимаете, я вот должен еще, наверное, сказать одну вещь, о которой я не говорил, и которую, видимо, здесь необходимо обязательно не упомянуть, это религиозный подтекст, потому что одну из базисных европейских ценностей составляло христианство, составляет христианство, идеи христианства, да, то есть это религиозный подтекст, потому что, как я уже сказал, вот эти вот европейские ценности прошли очень длительный путь в своем развитии, и в средние века как раз вот именно религия, именно христианство оказывало очень большое влияние на формирование вот этого мировоззрения. И здесь вот мы, если говорить о Турции, то здесь у нас возникает серьезная коллизия, да, потому что Турция мусульманская страна, не христианская страна, и более того, вспомним там знаменитые крестовые походы, много раз происходили военные столкновения, воевала Турция с Европой, с Российской империей, сколько раз воевала чаще.
Да.
Неоднократно, да. То есть вот эти столкновения постоянно проходили, потому что у них свой образ жизни. Они живут по Корану, они приверженцы вот такого строгого религиозного образования, воспитания, образа жизни. И это конфликтует вот с этими, с христианскими ценностями. Понимаете, вот здесь вот есть большая, на мой взгляд, мировоззренческая проблема. Да, современные мусульмане и те же самые самые турки, которые приехали, которых пригласили еще в 60-х, 70-х годах помогать восстанавливать экономику Германии, конечно, они немножко европеизировались. Но, с другой стороны, никто из них христианство не принял, никто не стал католиками, да, все продолжают жить по мусульманским стандартам. И полной такой интеграции турок в немецкое общество, к сожалению, не произошло.
Это надо констатировать. Мы сейчас с вами в программе «Хроники» находимся. У нас гость Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Сейчас мы с вами расстанемся на новости и вернемся сразу после новостей.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Продолжаем нашу программу. Наш сегодняшний гость Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. В студии я, Анастасия Аношко. Мы беседуем о западных ценностях, как это не общо звучало бы. Саркози высказался о том, что вроде бы европейская демократия испытывает кризис, но он даже не только, не столько внутренний, сколько просто количественный, поскольку Европа больше никакой, значит, не центр цивилизации, а народу стало очень много, и только 4 миллиарда людей живут в Азии. И мы остановились с вами на том, что в Турции одним из таких отличий основных от Европы стала и религиозная составляющая, то есть она обуславливает их менталитет, который каким-то образом мешал полному слиянию или такому отождествлению с европейской культурой. Но у меня сразу вопрос, но он такой общий очень, но тем не менее важный. Как вам кажется, ведь христианство со своими идеями, а идеи, они тоже, в общем, связаны с идеями европейской демократии, где человек, да?
Так вот, демократия как раз она базировалась на вот этих вот базисных принципах европейского христианства.
Человек.
Справедливость, братство, помощь.
Милосердие.
Дружба, милосердие, да, и так далее, то подобное. Равенство.
Да, да, это все имеет отношение к христианству, но ведь мусульманство, хронологически появившись позже, христианство в большой степени...
Я поспорил, потому что мусульмане вам скажут, что они постарше христианства.
Ну, пророк 600 лет спустя после появился.
Это они вам скажут, что это вы так думаете, христиане, а мы совсем по-другому думаем.
В чем главное отличие религиозных идей? Тогда у меня вопрос. Он очень общий, я понимаю. Но вот чтобы нам понять, где же противоречие? Ведь и там... вроде бы декларируются одинаковые,
знаете,
вещи.
Знаете, противоречие там очень простое, что вот мусульмане – это правильные люди, все остальные неверные, да, и вы знаете, что к неверным отношение в мусульманском мире жесткое, да, не буду уж говорить о том, какое жесткое отношение, но тем не менее, да, то есть как бы вот эти люди, которых Бог там окружил заботой, вниманием и считает, что
но
именно
в чем
они...
Идеи, они же там тоже основаны, вот на чем они основаны? В чем основное отличие от христианства? И второй момент, я, конечно, при всем уважении, вот я была в Турции, но там я не заметила, чтобы, ну, как бы, вот в обычной жизни люди, турки, в общем, в таком там прибрежном городе, чтобы там вот совершенно все как-то демонстративно свою веру там как-то выставляли на показ или как-то относились по-другому. По факту отношения абсолютно нормальные, человеческие. Более того, мы там были в тот момент, когда там были
проблемы?
Протесты.
В нашей стране, вы знаете, очень много народов, которые исповедуют мусульманство, и мы с ними живем прекрасно. То есть вы несколько иные компоненты начинаете затрагивать. Да?
Это вы сказали, что мешает Турции полностью вот так вот интегрироваться в европейскую систему ценностей.
Потому что некоторые понятия расходятся. Ну, давайте возьмем правовой статус женщины. Вот вы вроде были там как гость, как турист,
да, конечно, да,
как,
конечно.
Как россиянка. А да. Если вы были турчанкой бы, да, то вы бы на себя почувствовали, что в мусульманском обществе, в частности, в турецком обществе, права женщин, которые, может быть, сейчас присутствуют и в Конституции, там, в других нормативных актах, но на практике вы знаете, да, что главное первое слово в семье и в обществе имеют мужчины. И вы можете назвать хотя бы одного турецкого президента женщину, там, или премьер-министра женщину, или какую-то еще.
Турецких нет,
вы не назовете. Это мусульманская страна, практически в мусульманской стране нет нигде. Нет нигде на высоком уровне руководителей женщин. В некоторых странах, в той же Саудовской Аравии, например, даже до поры до времени запрещалось садиться за руль автомобиля. Там масса ограничений. Вот. Турция, да, которая с приходом, помните, революции, совершенная Ататюрком, и Турция стала, кстати, с помощью Советской России, между прочим, и Турция стала дрейфовать в сторону Европы, потому что Турция, знаете, она как-то часть, там, небольшая часть, но, тем не менее, находится в Европе все-таки, согласитесь, географически.
Да, конечно,
да,
там же развалины,
исключительно часть, там большая часть находится Византия. В Ближнем Востоке, но, тем не менее, поэтому вот Турция, она мировоззренчески расколота на два лагеря, я бы сказал, и они примерно равные. Один лагерь вот такой вот цивилизованный, который стремится вот быть ближе к Европе, он разделяет вот эти вот ценности, да, свободы, права человека.
Протестует против политики Эрдогана,
ну,
с палатками.
Ну да, Эрдоган далее, как да. раз он, наверное, вот является ставленником таких вот классических мусульманских сословий, да, и мусульманских ценностей. То есть он говорит о том, что у Турции свой путь, он должен базироваться там на Коране, на соблюдении традиций, обычаев, там, которые... Да, и не забываем, что Турецкая империя одно время сдавала тон в мире, да, очень длительное время, и была крупнейшей державой, которая, как я уже говорю, много раз воевала и с нами, и с европейскими государствами. Вот, и как бы она боролась за господство. Да, вот даже хотя бы из этого можно сделать вывод, что Турция не шла в Европу, она с Европой воевала, боролась с Европой, старалась подчинить себе Европу. Подчинить себе... Мы, кстати говоря, вот опять, знаете, если мы возвращаемся, что же нас так отличает? Ну, почему у нас какие-то возникают вот трения, расхождения? Мы обращаем внимание на эти кризисы всякие, которые происходят в Европе, и говорим, что вот мы не такие, мы идем своим путем, Россия идет своим путем. Но давайте вернемся к тому, что у нас более 200 лет было на Руси татаро-монгольское иго. Это как оставило, это мы не помним, но это оставило очень серьезный отпечаток на образе жизни, образе мышления,
ну, как
на традициях,
оно...
о традициях. И ведь не зря Петр Первый попытался такими жестокими, брутальными способами и методами прорубить окно в Европу, потому что, ну, он осознал, что Европа семимильными шагами развивается, идет вперед, Россия с ее вот этими древними татаро-монгольскими еще устоями, традициями, она просто отстает. Это может привести к тому, что со временем, ну, могут Россию разодрать на клочья, на части.
Просто...
И тогда вот он, понимаете, вот он принял такой решительный разворот, и я считаю, что это великий наш царь, великий император, который развернул Россию, он ее сразу же начал обустраивать, как я говорю, что жестокими, брутальными способами умирали там десятки тысяч людей, да, которые вот, ну, пострадали вот в результате этих реформ, но, тем не менее, он развернул Россию лицом к Европе, начались преобразования, и Россия стала накачивать мускулами, да, и тогда вот Россию, наверное, вот с Петром Первым уже можно считать, что она стала таким вот, ну, пусть не до конца, но, тем не менее, проевропейским государством.
Морскую войну выиграла, да, со шведами, при том, что флота не было.
Да, там... ну, так флот как раз только и начал строить Петр Первый.
И
на Балтику он вышел, вы помните, да, заложил столицу.
Да, стал одерживать победы против шведского довольно развитого флота, там, с давней традицией. Это, конечно,
так прорыв. Он вначале проиграл, как вы помните, а потом под Полтавой отыгрался, равно... да, через несколько лет.
Да, и, ну, да, приобретя опыт. Но у меня все-таки вопрос, смотрите, получается, что Турция, которая в свое время там боролась и была империей, и там с амбициями и так далее, все-таки тут же, мне кажется, можно ли разделять мировоззренческие какие-то цивилизационные вещи и борьбу за ресурсы? То есть, с одной стороны, империя борется за территорию, как за ресурс, ну, по сути, обогащаясь, расширяясь, да, за счет расширения. также, в общем, и мы в какой-то степени другим путем немножко шли.
Да, мы, в общем-то, делали то же самое, да, завоевывали Азию, например. Ну, просто да. Мы были вместе на одном континенте, это были малочисленные народы, нам удалось эти народы кого-то силой подчинить, кого-то заманить там рублем там или чем-то еще.
Да, шли,
да,
значит...
Ну, в общем, процессы похожи были, на
самом
деле. Да,
процесс похожий. И вопрос у меня в том, что если...
Вспомните, какое было Московское княжество по размеру. Да, там даже Новгородская, Псковская возьмите, там Киевская Русь, какая она была по размеру, и что потом стало с империей, да, какая империя стала.
Да, разрослись, но туда, в сторону... Вот...
Империя, в общем-то, это и есть империя, согласитесь, это название говорит о том, что не все народы были включены по их согласию.
Да, абсолютно, и на Кавказе тоже были войны, конечно же, и сопротивление какое-то ощущалось. Тем не менее, это движение вот вширь, оно... Ну, с точки зрения целесообразности объясняется просто желанием там освоить больше ресурсов, территории и так далее. Ну, то есть это такая практическая какая-то часть, которая, безусловно, мы можем себе представить, что она для людей, которыми это все завоевывалось, облекалась в какую-то форму идейную, потому что иначе заставить человека пойти под огонь куда-то на чужую землю сложно просто так. Нужно ему поставить какую-то светлую цель. За что он там? За царя, например.
Ну,
или
так
там,
и было, если вспомнить нашу историю. Мы за царя, за родину воевали.
Да, да, да. Нет, ну, за родину...
За наших, за семя, то, чтобы никто не мог представлять угрозу России.
Другое, да. Когда на тебя там нападают, или ты, наоборот, ведешь там где-то борьбу за пределами. Как, собственно, и сейчас это, в общем, частично происходит. Но вопрос у меня такой. То есть это... идеи, которые у тебя туда, здесь в глубинной, в твоей стране, да, вот люди живут с какими-то идеями, например, с частной собственностью или без частной собственности, или когда человек может быть собственностью. Это одно. Но они довольно быстро же, общество трансформируясь, оно, ну, отряхивается от этого. Мы же не помним сейчас. Каждый человек может задать себе вопрос, у него крепостные, например, в роду там где-то были, может и не знать, современник.
У нас наш. У всех были, но если брать россиян.
Ну, современник.
У нас крепостное право только в 1861 году, если не взять память, было отменено Александр II. Но и то выход крестьян, я не знаю, проходил, по-моему, до Октябрьской революции, настолько медленно процесс шел, то что, знаете, как крестьяне...
Не все были готовы. Да,
никто готов, никто ничего не давал, денег не давал.
Да, надо было выкупать.
Без земли куда выходить крестьянам?
Землю и так далее. Да, если мы говорим о каком-то идейном отпечатке, то он, может, и был на наших поколениях, ну, которых мы уже не видим, так сказать, они уже лежат в земле, наши эти поколения. Мы, может быть, насколько человек, рожденный в 2000 году, например, может на себе ощущать вот такую вот тяжесть там, какого-то исторического наследия? Не преувеличиваем ли мы роль идей? И у меня вопрос.
Ну, все зависит от того, как поставлен образовательный процесс в стране, какая идеология и что делает для этого государство, да, вот, какие ценности пропагандирует государство, потому что государство, ну, вот, чем еще мы отличаемся от стран Западной Европы? В первую очередь тем, что у нас очень велика роль государственных институтов. И я уже много раз говорил, да, что в основе западной демократии, западной цивилизации лежит институт частной собственности. Но вот у нас при Советском Союзе вообще не было, там 100% была там государственная, колхозно-кооперативная собственность. А сейчас у нас, знаете, опять доля государственной собственности опять резко возросла. Если посмотреть на такую составляющую в экономике, то 70% экономики – это государственная собственность, понимаете, в той или иной форме, да, в различной
это
форме.
Это большие числа.
В форме акционерного общества, в форме ГУПов, там, МУПов и так далее, и тому подобное.
А для людей? Ну, все равно
вот,
у людей есть собственность.
Получается так, что у людей собственность есть. Ну, какая это собственность? Вот, там современный европейский гражданин, он... владеет там акциями различных предприятий, да, то есть он является сособственником. Можно спросить у россиян, кто из россиян держит акции российских предприятий.
Ну, никто,
да?
Почти.
Есть у вас,
единица.
Анастасия, есть у вас акции
к сожалению,
российских предприятий?
Должна признать, что нет.
Вот, нету, да. И это, видите, как раз...
Но, может быть, это мой недочет.
Ваш случай нет. Это ваш случай самый такой общий случай для россиян. Потому что, во-первых, у многих нет просто денег для того, чтобы прикупить немножко акции, да. Вот. А во-вторых, люди не верят играет в том, что эти акции потом у них никто не отберет, потому что вот опять мы к этому возвращаемся, да, что в Европе институт собственности незыблемый, да, вот у вас есть частная собственность, никто у вас никогда в жизни ее не отнимет, потому что, ну, так устроена система, и тот же суд всегда будет стоять на защите этого института. А в нашей стране мы много раз уже переживали в истории, когда у вас эту собственность просто-напросто либо отбирали, либо ее до минимума обесценяли, перекупали. Вот. Поэтому наши люди, вот, ну, знаете, как есть такой элемент неверия. Неверия в том, что когда-нибудь этот институт настолько укоренится, что они будут без всякой боязни покупать вот акции наших российских предприятий, быть сособственниками. Вот. А на сегодняшний день, к сожалению, государство и не дает много возможностей, потому что, как я уже сказал, до 70% экономики – это государство, да, это государственные предприятия, да, то есть, по сути, это опять вот это государство руководит нашей страной. До тех пор, пока вот эти пропорции будут соблюдаться, вот до тех пор у нас будут расхождения очень существенные, потому что опять мы придерживаемся вот той концепции, которая была в сталинские времена, о том, что именно люди для государства существуют, да, вот идея такая, что люди должны сделать что-то для государства, а потом государство что-то сделает для людей. Вот такая вот очень сложная схема, да, вот. И вроде как вначале наши люди в это верили, что там они строили вот это социалистическое государство, которое должно было определенные блага людям возвращать. И оно возвращало там, как мы помним, в виде бесплатного образования, бесплатной медицины, там практически бесплатная культура была, спорт бесплатный, многие такие, да, вот, элементы жизни людей были бесплатными. Вот. Но, с другой стороны, если посмотреть, то вот институционально, экономически страна очень плохо развивалась, и всегда существует соревнование, да, и даже между европейскими странами, и между Германией, Францией, там, Великобританией, тем более США, видите, идут такие жесткие экономические войны, я бы так их назвал, да, потому что современный мир, и мир в том числе европейской демократии, это мир конкуренции, но честной конкуренции, да, вот о чем они хотят договориться, и хотят, чтобы такая конкуренция была, хотя она не всегда честная, но это мир конкуренции, это мир состязательности, и мы сегодня являемся, поскольку мы тоже приверженцы, да, сегодня от этих вот стандартов, мы участвуем вот в этой мировой конкуренции. Мы сейчас, например, замечаем, как всех обходит Китай, да, на такой вот прям суперкосмической скорости уходит от всех вперед, там темпы роста китайской экономики составляет 5-7%, ну, а наша экономика там 1% еле-еле наскребает. И европейцы, почему Саркози тоже говорит об этом? Конечно, я не знаю, это схематично немножко говорить о том, что у нас там европейцев 800 миллионов, а китайцев 1,5 миллиарда, ну, а индусов, кстати, тоже 1,5 миллиарда, да, вот, и раз китайцев в 2 раза больше, чем европейцев, значит, поэтому вот в этом якобы он видит кризис европейской культуры, европейской демократии, европейских стандартов, ценностей. Но это неправильно. Знаете, Европа, наверное, всегда будет каким-то локомотивом развития общества и мирового сообщества, если она будет всегда идти вперед, если она будет показывать наилучшую практику, the best practice, да, как говорят вот европейцы, лучшая практика жизни. Вот, если европейцы будут эту практику показывать, то все равно все страны, которые хотят быть похожими, будут брать с них пример. И будут говорить, да, ну, там есть, конечно, какие-то перегибы, есть какие-то недостатки, ну, мы будем их у себя устранять, но за основу мы будем брать европейские стандарты жизни. Но, знаете, чем плохие европейские стандарты? В некоторых странах, там, например, та же Швеция в свое время, там, или Финляндия, они намного ближе приблизились к социализму, чем Советский Союз, который формально его строил. Вот, потому что у нас много на словах декларировалось, да, многое, там, допустим, бесплатное образование, но бесплатная, допустим, медицина. Ну, во многих районах не было сельских больниц. Вообще там никаких больниц не было, врачей не было, да? Вот. А если они и были, то у них не было никакого оборудования, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь людям, да? То есть что толку, что медицина бесплатная, если вам не могут нормально удалить зуб, допустим, да? Нету просто обезболивающих лекарств. Вот. Или бормашина там какая-то там доисторическая, там царских времен, например. Вот. То есть как бы здесь вот просто-напросто, если европейское общество будет задавать тон в мировом развитие, значит, никуда оно не денется, никакую экономическую, там, мировоззренческую, философскую борьбу оно не проиграет ни китайцам, ни индусам, ни кому-либо еще. И вот здесь, конечно, Саркози правильно говорит, что нельзя довольствоваться тем, что есть сегодня, да, говорит, что все, мы достигли каких-то верхов, и мы, нам этого достаточно, мы живем хорошо и богато, действительно. Он говорит о том, что нужно развиваться дальше, потому что кризисные явления он видит в том, что Европа сбавляет темпы темпы развития, темпы самосовершенствования, темпы модернизации. Он же видит, что у Китая, 5-7% развития, а в Европе 3-4%. В два раза Китай развивается быстрее. Но демографические проблемы, это, опять-таки, понимаете, это больше, наверное, относится к этносу, к каким-то традициям, культурам.
Высокий уровень жизни провоцирует снижение рождаемости. Ну,
не всегда, не всегда, понимаете.
Ну, какие мы знаем исключения?
Не всегда, но во многих странах двое-трое детей в современных странах тоже сегодня присутствует, потому что социальные условия хорошие, и как бы если...
Но люди... есть общий знаменатель, который говорит о том, что Европа умирает на самом деле, так же, как и Россия.
Я бы не сказал, я бы не стал драматизировать ситуацию. Ну, конечно, если сравнивать темпы прироста населения, кстати, Китай тоже сейчас темпы прироста населения не такие высокие, потому что 1,5 миллиарда – это слишком много. Помните, да, о том, что в свое время был принят закон, разрешающий одного ребенка в семье, а за второго там китайцам приходилось платить очень большой народ.
Нет, все за деньги, да.
И поэтому на определенном этапе у них вот прирост населения завершился.
Сейчас закон отменен.
Индусы стали обгонять китайцев, потому что у них никаких ограничений нет, и в их семьях там 5-7 и больше детей.
Но их уровень жизни низкий был.
Абсолютно верно.
И
до сих пор есть, да, там, опять-таки, большое вот разделение в обществе. Там есть очень богатая прослойка людей, там, миллионеры и хорошо образованные, хорошо живущие люди, а миллионы индусов живут на краю бедности, да.
Да.
Вот. Ну, вот в Китае так тоже было до поры до времени, но китайцы, видите, китайцы что сделали? Вы должны понимать, что китайцы не сами стали развиваться вдруг в один прекрасный момент. Китай был при Мао Цзэдуне абсолютно отстающей страной, там, которая от Советского Союза отставала намного и намного. А потом пришел Дэн Сяопин, и по мгновению волшебной палочки Китай вдруг всех перегнал и вышел на второе место после США. Но что он сделал? Он стал перенимать опыт Европы и США, понимаете? Занимался клонированием. Он не знал, допустим, как собирать автомобили современные, он не знал, как собирать компьютеры или смартфоны, но он сказал, я приглашаю сюда европейских инвесторов, я приглашаю Китай, я имею в виду, да, приглашаю американских инвесторов, пожалуйста, делайте, учите наших людей, учите наших трудящихся, чтобы они могли такие же собирать сами. И вот прошло сколько, в 82-м году начались эти реформы, знаменитые Дэн Сяопиновские, вот прошло 30 лет, немножко больше, да?
40.
Ну да, 40, 39 там, да, 40 лет, да, скоро будет 40 лет, и Китай из отстающей страны вот перешел в разряд стран, которые определяют мировое развитие, уж по сравнению с Россией точно более современная страна, к сожалению.
Ну, как вот. Они во внешний мир влияют, то есть кроме их вот этих
позитивных темпов роста? Внешний мир сегодня влияет, экономическое влияние сегодня оказывает самое главное воздействие на различные мировые процессы. Недостаточно иметь ядерные бомбы, там, стратегические бомбардировщики, подводные лодки ядерные. Недостаточно. Вот Северная Корея, допустим, имеет миллионную армию, и мы знаем, что они ведут разработки ядерного оружия. Ракеты средней дальности у них уже появились. Но если посмотреть, как развивается корейское общество, как оно живет, я даже знаю, что наши коммунисты не хотели бы туда переехать, жить, да, вот хотя они вроде преследуют такие коммунистические идеалы. Вот потому что общество находится на очень... Ну, можно сравнить Южную Корею и Северную Корею, да, вот сравните, вот Южная Корея восприняла европейские, американские такие ценности стандартные, а Северная Корея идет вот по таким вот коммунистическим, замшелым стандартам. Ну, вот там уровень развития Южной Кореи, Северной Кореи. Ничего доказывать никому не надо. Я могу еще пример. Хорошо, мне говорят, ну, это азиатские территории, там вообще все свое, не надо туда лезть, мы ничего не понимаем. Но давайте возьмем, вот, пожалуйста, второй пример. ГДР и ФРГ. Да, вот линия разграничения между Восточным блоком и блоком Советского Союза проходила как раз в Берлине. Вот. И вот как развивалась ГДР, это образно трабанты, знаменитые пластиковые машины, да, с мотоциклетными двигателями, и ФРГ, да, это те же BMW, Мерседесы, Porsche, Audi, да, то есть вот буквально за, ну, сколько там, с 50-х годов, если до 80-х, посмотрите, за 30 лет вот там показали разницу в путях развития, да, вот если развиваться по европейскому пути, то вы получаете ФРГ, да, высокие зарплаты, высокие стандарты, образование, медицина, дороги шикарные, производство современных технологий, и вот вам ГДР. отстающая страна, которая в итоге почела в обозе, да, потому что когда немцы, это, по большому счету, один народ, но разделенный искусственной стеной, увидели, что вторая часть немцев живет на порядок лучше, естественно, это вызвало там определенные конфликты внутри общества, и в конечном счете ГДР прекратил существование, теперь есть единая Германия. Вот вам показатель того, что происходит. И если вы чуть-чуть отстаете, идете неправильным путем, история вас накажет, да, история вас накажет, и это может закончиться трагически, да, там, мы бы не хотели, чтобы где-то еще там какие-то революции, какие-то потрясения, чтобы погибали мирные жители во имя лучшей жизни, нам это абсолютно не нужно. Все, и в том числе и либералы, вот мы об этом, наверное, еще должны с вами поговорить, и было бы неплохо, если была такая программа о либеральных ценностях, потому что это то, что присутствует и в европейских ценностях, да, или либеральные идеи, опять-таки, свобода, достоинство, права человека, святое вообще, да, для любого либерала, но вот это именно свобода, свобода человека, свободный труд, как раз он и дает возможность идти вперед и не бояться то, что вы останетесь, кто-то вас обгонит.
Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, у нас был сегодня в студии, говорили о западных ценностях, о том, как они формировались и что такое европейский. Спасибо вам большое, что пришли. Однажды обязательно про либерализм позовем вас.
Спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо.